Весной 2022 года наш завод вернулся в родную гавань под контроль Российской Федерации. И с тех пор мы произвели почти 1 000 000 автомобилей бренда «Лада».
На машинке я прокатился не так давно летом.
«АвтоВАЗ» отчитался, что в родной гавани наплодил 1 000 000. Почему же в Москве популярнее машины китайские?
Наша задача – выпускать настолько качественные ткани, чтобы ваш стул, на котором вы сидите сегодня, был обит тканью, произведенной на нашем заводе.
Нижний Новгород обещает покрыть своей продукцией треть российского рынка. Кого на этот раз вытесняют с рынка? Опять Китай?
Нам только в городе Киржаче на наши новые предприятия потребуется еще 5000 сотрудников до 2030 года.
В Киржаче Владимирской области отгрохали новый вентиляторный завод. В Усть-Илимске новый целлюлозно-бумажный комбинат. А рабочих рук не хватает? Откуда их повезут?
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Владимир Путин провел совещание с руководителями новых российских предприятий. Не путать с новыми регионами. Регионы старые – это Владимирская область, Иркутская область, Саратовская, нет, Самарская область. И Владимир Путин говорил с ними об этих новых предприятиях, которые там строятся. Этот разговор всякий раз шел на троих. Руководитель предприятия, губернатор и Владимир Путин. Как вот в этой сценке, которую мы сейчас вам покажем, с участием нижегородцев.
Мы планируем занять до 30% рынка в нашем сегменте. Современное высокотехнологичное оборудование, приобретенное при поддержке Фонда развития промышленности, позволяет нам наравне конкурировать с лучшими мировыми производителями тканей и активно замещать их на российском рынке. Уже сейчас предприятие выпускает широкий ассортимент продукции, а такие ткани, как мебельные велюры, тюль, водостойкие и огнестойкие ткани мы выпускаем впервые в России.
У нас очень талантливые люди, талантливые дизайнеры. Конечно, вот то, чего всегда не хватало в последние десятилетия, это качественных тканей, это точно совершенно.
Владимир Владимирович, можно я скажу еще слово? Наша задача – выпускать настолько качественные ткани, чтобы ваш стул, на котором вы сидите сегодня, был обит тканью, произведенной на нашем заводе.
Спасибо. Надеюсь, так и будет в ближайшее время. Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?
К сожалению, без бирки, потому что сшит, но из отечественной ткани, из отечественного производства.
Здорово. Ну, прекрасно. Вот к этому мы нужно стремиться, чтобы мы с удовольствием одевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства, и чтобы это было самого высокого качества.
Там получается так, что доля импорта на этом текстильном рынке составляет 55%, остальное отечественное. В этих 55% импорта 48% импорта из Китая. То есть, если руководитель вот этого предприятия, эта дама, выполнит свою угрозу и займет 30% российского текстильного рынка вот этим нижегородским предприятием, своими тканями покроет эти 30%, то на всех остальных российских производителей останется всего 15%. Но до этого еще очень далеко. Об этом говорит наш сюжет сегодняшний. Вы знаете, что в рубрике «Повестка из Москвы» мы показываем сегодняшнюю Москву. И что же сегодня происходит в магазинах тканей города Москвы? Вы видите здание на Ленинском проспекте, в котором во времена СССР был знаменитый дом тканей. Сейчас на этом месте торгуют тканями сразу несколько магазинов, и мы заходим в первый из них.
Нет, у нас основная Наталья. А вы вот вообще пройдите в соседний магазин, что там вообще все для постельного белья.
Мы, конечно, отправимся в соседний магазин, но пока смотрим ценники в этом. Италия, Италия, Франция, опять Италия. Ну, вы видите, 10 370 рублей за квадратный метр. И опять Франция, квадратный метр 38 500. И, наконец, приходим в единственный магазинчик, где, по сведениям других продавцов, существуют российские ткани. И да, они здесь есть, задвинуты в самый дальний уголок. Зато стоят недорого.
Вот это 1,50 м. Ширина вот это 2,20 на постельное белье, оно стоит 1350. Полтораметровое стоит 750-780.
Это чье производство?
Россия.
Иваново?
Наверное. Может, Трёхгорка, не знаю точно.
С нами на связи экономист Борис Грозовский. Борис, здравствуйте. Борис.
Добрый день. Вот... Экономист, это, наверное, слишком громко. Да? Я скорее экономический обозреватель.
Экономический обозреватель.
Страны нет.
Уже можно вас считать экономистом. Знаете, кто обозреватель, тот экономист. Ничего в этом страшного нет. Борис, вы увидели вот эту зарисовку. Это пока первая часть из того, что мы еще увидим сегодня. Ткани – это наша первая история. Вот скажите, пожалуйста, как экономический обозреватель, что происходит сейчас? Это вторая волна вытеснений? То есть сначала вытеснение, или вы помните, импортозамещение номер один. Теперь Нижегородская область обещает заняться, прямо говорит, что вот мы самых лучших производителей тканей вытесним. Вот можно ли сказать комплексно, что сейчас в России все, что сейчас происходит с промышленностью, называется вторая волна импортозамещения, то есть только теперь уже дружественные страны начинают замещаться их продукцией?
Вы знаете, я не просто видел зарисовку, я внимательно прочитал всю стенограмму этого. Это новый теперь такой, видимо, жанр, да, значит, открытие производств онлайн, когда Путин продолжает сидеть в изоляции где-то у себя во дворце и в пяти или сколько там было регионах одновременно открываются новые производства. Меня совершенно поразило две вещи в этом событии. Первое — это то, что все производства абсолютно обычные. То есть вот когда раньше Путин принимал участие в открытии чего-нибудь, там хотя бы была попытка показать, что это либо какие-то инновационные производства, да, что-то необычное, какие-то новые, в общем, вещи. Тут все абсолютно производства, ну, может быть, с некоторыми оговорками, за исключением турбины. Производство турбины России как-то сильно не удавалось в течение долгих десятилетий. Производства абсолютно рядовые. И вторая вещь — то, что и руководители этих производств, и губернаторы буквально рассыпались в похвалах и благодарностях Путину и, соответственно, Министерству промышленности. А это, может быть, еще не сталинский культ, но какие-то такие мысли возникают. Да? То есть спасибо огромное Владимиру Владимировичу за гигантскую государственную поддержку, которую мы получили по 12 направлениям, а еще кредиты Сбербанка, а еще что-то такое. Без этой поддержки мы бы эти производства не открыли. Да? Вот эти вот благодарности, они просто ритуальны. А относительно тканей...
Да, относительно глобальных этих планов покрытия нижегородскими тканями вот этого предприятия 30% российского рынка.
Ну,
за счет
понятно,
вытеснения. Она говорит, мы вытесним лучших производителей с этого рынка.
Производство тканей в России просто мизерное, да, соответственно, когда одно предприятие может нарастить... Второе, общероссийский объем производства на эту тему, да, это значит, что крайне маленьким было производство. Там второй интересный момент, что кроме... Это же разного типа ткани, да, там руководитель предприятия сильно упирал на обивку для мебели, это сейчас в основном импорт. Но, кроме прочего, это еще ткани для спецодежды. Нету у нас, к сожалению, информации о том, какую долю составит производство разных типов тканей на этом предприятии. Но если ткани для спецодежды, это, условно говоря, не 15% будет, а 70% того, что предприятие собирается производить, ну, тогда как бы все понятно, да, сейчас у... российской армии гигантский дефицит спецодежды и материалов для ее пошива.
То есть тогда она свою угрозу точно выполнит, эта компания. Спасибо, Борис. Продолжаем рассуждать о том, что же показали Владимиру Путину. И следующий наш сюжет о том, что Самарская область пообещала завалить страну автомобилями и вытеснить китайцев, конечно.
Весной 2022 года наш завод вернулся в родную гавань под контроль Российской Федерации. Западные недоброжелатели тогда предрекали, что АвтоВАЗ не сможет производить автомобили без импортных компонентов и что завод остановится как минимум на один год. Но благодаря вашим оперативным решениям при поддержке правительства и Минпромторга России Уже в 22-м году коллектив за 2 месяца возобновил работу предприятия. И с тех пор мы произвели почти 1 000 000 автомобилей бренда «Лада».
Вместо западных недоброжелателей появились восточные. В начале октября 2024 года глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов потребовал от властей защитить российский автопром от дешевых китайских иномарок.
Крайне важно, чтобы государство поддержало нас через точечную донастройку законодательства, через меры защиты рынка от импортного демпинга, а также через льготные займы Фонда развития промышленности, гранты и субсидии.
Видимо, АвтоВАЗу недостаточно государственной помощи, хотя для предприятия и так созданы максимально благоприятные условия. Именно с подачи Соколова с 1 октября повысили утилизационный сбор с иномарок. Соответственно, цены на них вырастут как минимум на 10%, а на некоторые модели до 80%, предупреждают дилеры. Ряд моделей вообще исчезнет с российского рынка, ввозить их будет невыгодно. Среди них Kia Carnival, Jeep Grand Cherokee, BMW X5 и другие. За 2,5 года иномарки в России уже подорожали на 80%. А из-за нового утилизационного сбора даже китайские легковушки с объемом двигателей до 2 литров вырастут в цене на 250 тысяч рублей. Конкурировать с ними должна новая Lada Aura, серийное производство которой по видеосвязи запустил Путин.
А действительно, на машинке я вот прокатился не так давно летом, и она без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, она мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно. Все по-современному, все реально. Заднюю передачу включил, там на экране, значит, экран с задним обзором, все очень, очень удобно.
«Стоить такая машина будет больше 3 000 000 рублей», — говорил Соколов в интервью «Коммерсанту». При этом китайские бизнес-седаны, находящиеся в том же классе, что и новая «Лада», дешевле. Например, 1,5-литровый Dongfeng Shine Max сейчас стоит 2 миллиона, а Chang'an Lamour — 2,5 миллиона.
И еще одна повестка из сегодняшней Москвы, в которой мы старались найти автомобили российского производства.
Вычленить на улицах Москвы современную продукцию АвтоВАЗа оказалось задачей не из легких. После начала войны и введения санкций дилеры переориентировались вовсе не на отечественные автомобили. Это бывший дилер автомобилей Nissan. Логотип пока не демонтировали, но продает он теперь китайский Хавейл, а вовсе не изделие АвтоВАЗа. Логотип Audi тоже пока еще можно увидеть. Вот на этом здании оно находится на 3-м кольце. Но купить здесь можно только китайские бренды. А этот центр по-прежнему называется Toyota Biza, но Toyota там теперь только ремонтируют, продают китайский ГАК.
Алексей Мочалов. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Я надеюсь, можно вас назвать автоэкспертом, автомобильным экспертом.
Я не буду
сопротивляться. Хорошо, не сопротивляться. Вот этот миллион, который презентовал Владимиру Путину, руководитель предприятия и глава области, миллион лад, он действительно способен вытеснить китайские автомобили с российского рынка, которых, насколько я понимаю, из 9 моделей, которые сейчас продаются, 1 российская и 9 китайских.
Я, честно говоря, вам не скажу, какие пропорции и насколько что может кого вытеснить. Ставка на Ауру, конечно же, достаточно весело звучит. Ну и вообще, Владимир Владимирович, автоэксперт еще тот. Значит, машина, сделанная на базе «Лады Веста», которая выпущена в 2015 году, то есть ей 9 лет. По меркам мирового автопрома 9 лет – это уже запредельно старый автомобиль, который давным-давно пора снимать с производства, а не расширять его список модификаций. Естественно, ставка будет делаться на более дешевые модели, там, на аналоги там, «Лады Гранты», грубо говоря, которые стоят разумных денег. И именно с дешевой продукцией АвтоВАЗа Китай не может никак конкурировать, потому что все, что приходит на российский рынок из Поднебесной, это машины дороже 2 миллионов. И АвтоВАЗ, конечно же, вот эти самые миллионы, о которых речь идет, это как раз сборка максимально удешевленных автомобилей. И, кстати говоря, нужно опять же оговориться о том, что очень многие машины были отпущены с завода не до конца укомплектованными, недособранными, так сказать. И эту проблему решали дилеры. Это к вопросу, опять же, о списке дилеров. И многие ЛИК хотят стать официальным дилером АвтоВАЗа.
Вы этих, вот, то есть вы хотите сказать, что не хотите сказать, а, видимо, сказали, что китайские машины не возятся в таком объеме, в который нужен потребителям, или их просто не пропускают? Вот то говорилось в нашем сюжете, говорилось о том, что просто тормозят, делают палки в колеса, вставляют китайским машинам. То есть они могли бы возить сопоставимое количество дешевых машин, но это им невыгодно, потому что повышаются эти сборы.
Конечно, пошлины абсолютно заградительны, и они работают именно на вот этот вот сегмент именно дешевых автомобилей, там дешевле 2–2,5 миллиона рублей. Поэтому поляна полностью зачищена. Все, что ездит китайское, это в основном машины более дорогие, где конкуренции среди автомобилей, которые производятся в России, практически нет. Но там только Хавейл, по сути, производится сейчас полным циклом, и все. Все остальные китайцы, они полностью импортируются. И именно по ним придет основной удар сейчас с очередным повышением утилизационного сбора.
То есть еще один удар по Китаю. Вот мы будем считать, сколько ударов по нему наносится. Это еще не последний по друзьям из Китая. Вы бы как на этот вопрос ответили? Если вот перед вами две машины одной ценовой категории, российская и китайская, какую бы вы выбрали, как бы вы проголосовали в нашем опросе?
Ну, как человек, любящий автомобили, как бы не было удивительно, я бы выбрал, конечно, что-нибудь китайское, просто потому что у АвтоВАЗа нет ничего нового, а мы все-таки хотим стремиться ездить на современных автомобилях. Да, китайские автомобили – это, скажем так, подделка под современный автомобиль, но качество у них все-таки весьма и весьма достойное. Поэтому я бы предпочел ездить на чисто китайском автомобиле, нежели на «Ладе», в которой доля китайских компонентов 50%. Причем мы еще не знаем, какие компоненты где произведены. То есть при последующем ремонте будет не так-то просто именно вот на вашу машину, там, грубо говоря, июня 2024 года, купить конкретную деталь. Потому что из-за постоянных вот этих вот санкций, из-за постоянной смены поставщиков, даже дилеры не знают, что должно стоять именно на вот этом конкретном автомобиле. Я слышал доклады вот представителей дилеров, они за голову хватаются именно вот из-за полного отсутствия номенклатуры, какой-то ремонтной базы, складов запчастей, и из-за этого срываются сроки ремонта автомобилей, потребители подают в суды, пытаются вернуть свои автомобили, и это у них получается неплохо. Так что, как говорится, за вот этим вот краснознаменными докладами кроется достаточно большая проблема.
Спасибо, Алексей. И я вычленила еще одну проблему. Вот кажется, что они действительно краснознаменные, эти доклады. Но если вникнуть, как ни странно, то обнаружится, что там есть свои подводные камни, которые руководители этих предприятий пытаются решить за счет Владимира Путина, и они не решены. Один из таких вопросов – где брать рабочие руки? Вот я хочу, чтобы вы услышали, как Михаил Тимошенко, это глава Росклимата, говорит о том, что рабочие места-то создаются, а людей нет. Вот как бы, Владимир Владимирович, нам в Киржач подтягивать все-таки людей? Надо же Киржач развивать. Давайте послушаем его.
На сегодняшний день на предприятиях технопарка трудится более 100 роботов. И их количество постоянно растет. Но даже учитывая такой темп автоматизации, нам только в городе Киржаче на наши новые предприятия потребуется еще 5000 сотрудников до 2030 года. И те усилия, которые мы предпринимаем совместно с губернатором Владимирской области по благоустройству, ремонту дорог и строительству нового жилья, этого не хватает для преодоления кадрового дефицита. У нас есть четкое понимание, как решить эту задачу. Нам нужно сделать наш малый город Киржач привлекательным, чтобы сотрудники вместе с семьями переезжали к нам навсегда жить и работать на наших предприятиях.
Вот надо сделать город Киржач привлекательным, а сколько на это денег потребуется? Согласится ли государство делать его привлекательным, вкладываться в это? Это большой вопрос. И вот примерно то же самое говорит руководитель компании, которая строит Усть-Илимский целлюлозно-бумажный комбинат в Иркутской области.
Несмотря на ковидные ограничения и санкции, мы построили производственный комплекс мощностью 600 тысяч тонн чисто целлюлозного картона в год. Объем инвестиций составил около 100 миллиардов рублей. Создано 850 новых рабочих мест.
А кто будет занимать эти рабочие места? Не очень понятно, кем эти места, кем занимаются эти рабочие места. И я буквально цитирую то, что он сказал. Он сказал, что мы картона столько произведем, что и Китай завалим. Вот что он говорит. В целом объем производства группы «Илим» составит рекордную цифру 4,5 миллиона тонн в год. «Илим» станет одним из крупнейших производителей небеленных упаковочных материалов в мире и лидером в Китае с долей рынка чисто целлюлозных гофроматериалов до 60%. То есть они переходят в Китай со своей продукцией. То есть здесь их вытесняют, китайскую продукцию, зато своей заполоняют китайский рынок. И вот что отвечает Владимир Путин, что это действительно проблема. Где руки-то брать?
Коллеги, которые выступали, многие, во всяком случае, говорили о том, что на этих предприятиях создаются новые, качественные и хорошо оплачиваемые рабочие места. И в то же время мы знаем, что не хватает рабочих рук в стране. Безработица на исторически рекордно низком уровне, ее практически нет уже. И это уже один из факторов ограничения экономического роста.
Вот, пожалуйста, Борис, вам тема для комментария. Рабочих рук не хватает, а где они будут их брать? Мы знаем, куда делись эти рабочие руки. Я думаю, что здесь всем известно, почему уменьшается количество рабочих рук в стране. А кого они будут приглашать на эти рабочие места? Где брать-то?
Ну, очевидно, ответ на этот вопрос не знают ни руководители этих предприятий, ни губернаторы, ни Путин. Безработица в России на минимальном уровне. И армия работает как пылесос, военно-промышленный комплекс работает как пылесос номер два. Из-за этого в последние годы в России довольно быстрый рост зарплат, который, собственно, начался вот в армии и ВПК, и потянул за собой гражданские отрасли, поскольку они должны были поднять своим работникам зарплаты просто для того, чтобы те не ушли, соответственно, в ВПК или в армию. Вот. Как решать эту проблему, непонятно. Очевидно, выкручивается каждый по-своему. Вот буквально сегодня стало известно, как эту проблему решили в другой промышленной зоне. Алабуга, это в Татарстане, одна из самых-самых первых таких промышленных зон, технопарков, который был в России создан. Значит, AP сегодня разузнал, что в Алабуге трудится около 200 женщин от 18 до 22 лет, которые были в Россию импортированы из следующих стран: Уганда, Руанда, Кения, Южный Судан, Нигерия, Сьерра-Леона и немножечко там еще Шри-Ланка. Вот, значит, кроме этих взрослых девушек 18 до 22 лет, там еще работают студенты, студентки помладше 16+. И, значит, как одна из них рассказала AP, тотальный видеоконтроль, видеонаблюдение и на рабочих местах, и дома. Ежедневный контроль телефона, переписок, чтобы они чего-то кому-то не написали. Жалуются они на то, что обещали им работу в Европе, а оказались они почему-то в Алабуге, видимо, к неожиданности для себя, как можно оказаться в Алабуге. Неожиданно для себя я не очень понимаю, но вот так, по крайней мере, говорят. И это, в общем, похоже на рабство и такую рабскую эксплуатацию. Зарплата ниже обещанной, количество часов, которые в день нужно отработать, выше того, о чем договаривались. Ну и вообще, видимо, какая-то часть действительно думала, что едет не туда, где оказалась. В общем, в России сейчас и руководители промышленных предприятий, и чиновники вынуждены прибегать к каким-то таким совершенно нетривиальным схемам. Кто-то пытается из Северной Кореи работников импортировать, из Средней Азии теперь работники нежелательны, да, потому что какая-то часть из них связана с террористическими организациями, или россияне подозревают, что они связаны, да, значит, таджиков нам больше, грубо говоря, не надо. Но вот северокорейцы и Африка welcome, наверное, этот ресурс как-то можно использовать, потому что изнутри России, где найти рабочие руки, которых отчаянно совершенно не хватает, и промышленности гражданской, и ВПК, и армии, это совершенно непонятно.
Спасибо, Борис. Я также обращусь к Алексею. Алексей, я понимаю, что это не совсем ваша тема. Вашу тему я вам еще результаты опроса расскажу, чем, как у нас идет опрос. Но думали ли вы тоже о том, чем вот эта рекордная безработица, там, уровень безработицы ноль, это оказывается плохо для производственного роста. А чем будут восполнять? Кем будут восполнять?
Ну, конкретно в автомобильных производствах, я думаю, что сейчас нету большого недостатка все-таки в кадрах, потому что закрылось большое число за последние 2,5 года автосборочных производств в разных регионах страны. И я видел, по крайней мере, объявления рекрутеров о том, что переманивают там, ну, буквально из одних городов в другие рабочие руки. Автопром лежал буквально полностью больше года. Весь 22-й год все стояло. В 23-м году только начало оживать. И вот к 24-му году, ну, уже можно говорить о том, что некоторые заводы начали работать. Но эти некоторые – это капли в море. Угу. Поэтому профессионалы есть, люди, которые умеют работать на конвейере, есть. Я думаю, что далеко не всех мобилизовали. Вот. И мне кажется, что вот именно в этом рынке пока что нет какого-то катастрофического дефицита.
А я согласна, потому что вот они не жаловались. Действительно, вот эта группа людей, которая самарская, она не жаловалась на то, что им нужно... Они не входят в число жалобщиков, что там не хватает рабочих рук. Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы по радио, могут увидеть ее полный вариант на YouTube.